А ми переходимо до наступних гостей, які вже з'явилися у нашому ефірі. Це двоє фотографів. Фотограф Ігор Гайдай. Я думаю, ви точно знаєте, якщо не його особисто, то точно бачили вітрини його галереї «Камера» на Прорізній 22. І Максим Дундюк, фотограф, який займається насамперед документальними зйомками. По-моєму, фотографії Максима можна побачити у величезній кількості світових ЗМІ. Навіть боюся називати якийсь конкретний перелік. І у Максима Дундюка у галереї Ігоря Гайдая сьогодні відкрилася виставка, і про неї ми будемо сьогодні і говорити. Давайте почнемо з того, що трохи розкажемо про це. Я одразу уявляю всю абсурдність розказування про фотовиставку у форматі радіо, але щось, напевно, можна все ж таки розповісти. Хто почне?
Ну, я представлю, мабуть, Максима, тому що саме моя галерея, є випала честь представляти фотографії Максима. Хочу наперед сказати, ну, я розумію, що зараз ми сьогодні ввечері, коли відкрили виставку, вже наприкінці відкриття дізналися про цей трагічний випадок з літаком, і тільки зараз про це і говоримо, і думаємо, зараз досить важко переключитися на іншу тему, але все ж таки в нас виставка фотографій, це фотографії, які Максим робив якраз в зоні нашої зараз визвольної війни.
Ви маєте на увазі АТО, антитерористична операція?
Так, так. Ну, ми так її називаємо, тому що хай кожен визначить для себе, як що називати. Людина має право називати своїми ім'ями те, що є. І там, ну, ці фотографії зафіксовані саме такий стан сучасної нашої історії, який вже залишається. І завдяки таким фотографам, як Максим, ці фотографії потрапляють не тільки на сторінки преси, як новини, навіть погані новини, а ще вони потрапляють на сторінки історії нашої, які ми повинні вивчати, які ми повинні обґрунтовно робити якісь висновки з цього. І чим швидше цей процес буде, коли ми бачимо це і робимо висновки, тим ми більш серйозно будемо ставитися для своєї сучасної історії, новітньої історії України. І ще хочу перед тим, як надати слово Максиму, який розповість про свої фотографії, я хотів ще сказати, що наша виставка, відкриття цієї виставки співпало в часі з досить приємною подією, де на світовому рівні, я вважаю, що це абсолютно чудово для там української фотографії, для взагалі для України, для української культури, де Максим отримав перший приз на відомому конкурсі для фотожурналістів. Це дуже престижний для будь-якого фотографа, тим паче для фотографа, документального фотографа, який знімає документальні фотографії в Перпіньяні. Це, можна сказати, що це найкраще місто, де багато років проводиться конкурс сучасної журналістської фотографії. І Максим отримав найкращий, там єдиний є, перший він, головний приз, і зараз перед вами сидить лауреат цього призу. Чим я його вже привітав сьогодні.
Я так розумію, це перша премія з Перпіньяну, яка в Україну пішла.
Я думаю, так. Не можу точно зараз сказати, але я впевнений, ми б почули про це обов'язково.
Отже, Максим Дундюк, тепер, я так розумію, настав час, власне, поговорити про АТО очима фотографа, трохи розповісти про цю виставку, і загалом, як виглядає зона АТО?
Я хотів би спочатку сказати про те, що ми спілкувалися з Ігорем, і я казав, що я хочу під час радіо от розмовляти російською мовою, тому що я вважаю, що це є якась така загострена зараз проблема.
Ні, справа в тому, кому як легше, той так у нас розмовляє.
Ну, в даному випадку мені немає ніякої різниці, але є люди, котрі вважають, що
так,
Україна...
Так, давайте переходьте на російську вже.
Хорошо, да. І так сложилось, що я провел 3 місяці на Майдані. Я считаю, что я не был фотожурналистом, изначально я не выполнял никакие заказы, я просто фотографировал историю моей страны. А постфактум были какие-то публикации в каких-то журналах, но я считаю себя активистом, который не кидал коктейль Молотова, не кидал брусчатку, а находился с фотоаппаратом между Беркутом и между протестующими. Я для себя пытался понять, что происходит, и находился со стороны протестующих, но и при первой возможности пытался зайти в сторону Беркута и понять, что у них там же происходит.
Я вот теперь пригадую, что я, напевно, бачив ваши фотографии.
Наверное, просто сейчас после этой вот премии они очень сильно разошлись в социальных сетях.
Я не споживач социальных мереж, скоріше бачив на каких-то интернет-сайтах.
Так воно потрапляє туди теж.
Ну, современная, да, современная нетворк, он очень быстро расходится. И так получается, что все три месяца я находился на Майдане, а истории были очень разные, и вплоть каких-то очень непонятных мне, многие говорят, что какой-то ангел-хранитель или что, когда вот на Грушевского началась история, а первое противостояние.
Так, 8 грудня 13-го року, власне.
Нет, на Грушевского это уже.
1 грудня. А, на Грушевского это 19 січня. Да. Я одразу задумалась про администрацию
уже
президента.
Водохреща была.
Да. И получается, что я помню, что я приехал абсолютно неподготовленный, так как никто не понимал, что произойдет. Я приехал в туфлях, в рубашке, в брюках, в пальто, ну, в общем-то, с камерой, единственное, что я успел схватить. И в какой-то момент уже в самой активной, в активную фазу, когда были бои, то, я не знаю, абсолютно какой-то незнакомый мне парень, а там все незнакомые, все в масках, все в респираторе, просто подошел и дал мне эту оранжевую каску, с которой все ходили, и говорит, на, возьми. Я говорю, ну, зачем? Ну, в общем-то, у меня и пресса, и, в общем-то. А он говорит, на, возьми, пригодится. И буквально через 20 минут после того, как я делал эту каску, мне попали в голову пластиковой пулей, а каска эта разлетелась, треснула, у меня был большой синяк, какое-то небольшое сотрясение, и я абсолютно не понимаю, кто это человек, я думал, это кто-то из фотографов, пытался его найти, но до сих пор для меня это абсолютно вообще неизвестный человек. Дальше было ранение в ногу, но на самом деле ситуация сложилась такая, что я просто был одним из участников. Кто-то так же само, как и я, получал пули, кто-то были ранения, людей убивали, и я считал, что то, что я могу сделать, это сфотографировать, чтобы показать это будущему поколению или людям, которые там не находились, люди, которые не могли увидеть то, что происходит. И, в общем-то, в этом-то вся была моя задача. После этого, когда уже активная фаза закончилась на Майдане, когда Янукович улетел в другую страну, то я уже находился в Крыму, и после этого на Востоке. Я прожил около месяца в Славянске, но это был первый месяц, это именно не то, что сейчас происходит.
Тобто ще не викрадали журналістів на вулицях?
В тот момент я присутствовал, когда были первые ополченцы. Так получилось, что я был там с самого начала и все это фотографировал. И я думаю, что... Я знаю, что в тот момент я был единственным украинским журналистом, который работал под прикрытием, как московский журналист. И, к сожалению, после некоторых изданий украинских, как «Украинская правда» и канал «Интер», которые вскрыли мое нахождение там, у меня были проблемы вплоть до мешка на голову и а-ля расстрелом. И как бы я ни пытался объяснить украинским средствам массовой информации, в первые месяцы, что люди, я нахожусь там под прикрытием, вы тем, что мою фамилию опубликовываете у себя в изданиях, ну, украли у меня фотографии, бог с ним, но не публикуйте мою фамилию, не публикуйте, что такой-то фотограф сообщает, что спецвойска там или ГРУ зашли в Краматорск. Я с этими людьми контактирую, они меня знают, я их знаю, у меня в пресс-карте та же фамилия. Вы подписываете смертный приговор. Ну, людям просто все равно, им нужно делать новости. И, в общем-то, такая была очень, для меня очень такой удар в спину, потому что я пытался максимально вести события, когда тот же министр МВД говорил, что в Славянске зачистили все блокпосты. Я ехал с телефоном и делал инстаграмы всех блокпостов и выставлял в социальной сети, что, мол, смотрите, все блокпосты на месте, никто их не зачистил. И получилась такая ситуация, что когда я был 3 месяца на Майдане, я здесь, в общем-то, жил на Майдане, то у меня были большие конфликты с российской средствами массовой информации. Когда я был на Востоке, у меня начались конфликты с украинской, и я, в общем-то, понял, что объективность, в общем-то, никому не нужна.
Максима, ви отримали премію за ті фото, які би за яким самі собі дали премію?
Я вообще считаю, что все эти премии, все это, ну, скорее всего, может быть, это какая-то помощь в жизни фотографу. Я не воспринимаю это как, я не знаю, премию. Просто то, чем я занимаюсь, это абсолютно некоммерческая деятельность. Я не фотожурналист, который работает на какое-то издание. У меня нет зарплаты, у меня, в общем-то, нет спонсоров. И чаще всего я куда-то еду за свои деньги, которые я или занял, или у меня просто где-то были, или просто как могу, там, поехал спальным мешком. И постфактум так получается, что то я попадаю в какие-то события, и они потом публикуются даже в международных изданиях. С украинскими средствами массовой информации я не сотрудничаю по причине, ну, мое мнение, что печатные издания полностью непрофессиональны и ведут себя абсолютно... Они не понимают, что такое работа фотографа. Журналист может сидеть где-то и, в общем-то, написать из слов кого-то. Я должен находиться на месте событий. И, в общем-то... И плюс эта фотография – это не просто клик, это не просто ты щелкнул и все, это две недели или, может быть, больше времени погружения в какую-то среду для того, чтобы сделать эту единственную одну фотографию. А я думаю, что все вы видели фотографию, которая сейчас есть на выставке, где Бабай, знаменитый Бабай, стоит с автоматом, вот возле него люди на дороге, это была вот дорога Харьков-Ростов-на-Дону, которую я сделал, находясь вот в полуметрах возле этого Бабая, и чтобы сделать эту одну фотографию, которая сейчас везде там разошлась, это... Ну, это не приехал и снял, и все это...
Який був випадок, коли вам довелося відставити фотоапарат і зробити щось інше?
Для меня фотография – это не работа, это не задание, и на самом деле это просто записник. Я считаю фотографию, вот пример, это люди в древности делали наскальную живопись для того, чтобы показать, что они видят и ощущают. Потом это переросло в иероглифы, в какую-то в письменность, в всевозможные языки. Для меня фотография – это просто вот средство общения с зрителем. И на самом деле я ее использую как документацию того, что происходит со мной. Если что-либо будет происходить с человеком, и я могу ему помочь, ему некому помочь, это будет намного важнее, чем сделать фотографию. Потому что фотография – это моя философия, с помощью чего я просто познаю мир, меняю себя и ищу какие-то ответы в жизни, ни больше, ни меньше.
Яку відповідь ви знайшли за той час, що за оці місяці Майдан, Крим, Донбас?
На то, что происходит сейчас?
Так.
Мое мнение, что то, что произошло на Майдане, это революция. И, ну, я считаю, что это уход от российского влияния, от того, что держало все эти годы нас, и что именно сейчас, зимой, когда гимн поют, душу и тело мы положим, это не просто слова. Украинский флаг – это не просто флаг. Это действительно становление молодой украинского независимого государства. То, что происходит на Востоке, это не только проплаченные... военные со стороны России или кто-либо еще, я вообще считаю, что там все тоже идейные, это контрреволюция, и, в общем-то, нам нужно понять, и я считаю, что чем больше средства массовой информации, как со стороны России, так со стороны Украины, так же само люди в Фейсбуке будут распространять ненависть между нами, то это тем больше будет продолжаться, а это и есть основная задача для России, максимально разжечь конфликт, максимально долго, чтобы длилась эта вот горячая точка в нашей стране. И там люди, и там люди. Если подойти к ним и спросить, не спрашивать за Майдан, не спрашивать за Украину, а спросить, чего вы хотите в жизни, общие цели. Просто нормально жить, нормально существовать, нормальные зарплаты. Они все, в общем-то, и война в головах идет на самом деле, которую, в общем-то, разжигают все. Все, кто только можно, все, кто панику сеют, все, кто одни называют тех колорадами, другие тех правосеками, а от этого только пропасть и пропасть в народе.
У мене запитання до Ігоря Гайдая, в чиїй галереї, власне, відкрилася виставка Максима Дундюка. Ігоря, ви були в зоні АТО чи ні?
Ні, я не був. І навіть на Майдані я не знімав ці бойові події. Я просто займався там трошки іншим проєктом, але пов'язаним також.
І тому я з задоволенням поставлю запитання, яке я собі задумала. Як фотографії з зони АТО, власне, АТО очима фотографа, сприймаються і бачаться тут, у Києві, очима людини, яка не бачила цього наживо? Бо я трохи поясню, чому я про це питаю. Зараз дуже багато, власне, лунає думок про таку фейсбукізацію війни, про перетворення це на красиві картинки, які ми споживаємо в соціальних мережах і в засобах масової інформації. Чи це не щось таке?
Ну, я просто вважаю себе фахівцем фотографії. І не тільки в стані того, що я людина, яка фотографує саме. Тому що я там маю образотворчі... Ну, займаюся образотворчими речами і розумію цю мову фотографії. І для мене фотографії не будь-які з цих гарячих зон, вони не обов'язково відображують те, що там є. Тому що я знаю, що це як, знаєте, як правда. Правда, вона існує в вимірі правда і не тільки це, що ти кажеш, а вся правда або нічого крім правди. І так само фотографія, в неї теж є такі закони. Ти можеш сфотографувати якусь річ або якусь подію, змістившись на півкроку, і відкриється тобі трошки інший вимір цього. Але ми бачимо в цих картинках, про які ви кажете, там вже є якийсь відбір, що зроблено. Але це не робить фотографію не гірше і не краще. Тому що все одно ми суб'єкти життя. І будь-яка, ну, нібито об'єктивна фотографія, вона все одно відображує якийсь суб'єктивний погляд. Тому це дуже залежить, чому дуже важливо фотографу все ж таки бути людиною гуманітарних принципів, як на мене. Тому що, оскільки це не механізм, який просто займається реєстрацією навколо цього, все ж таки фотограф...
Ну, не людина, котра тільки наблюдає, вона є активним учасником.
Не тільки споглядач, вона... Все ж таки якась позиція повинна бути, і я не маю на увазі саме позицію, наприклад, політичну, а професійну позицію. Наприклад, професійна позиція фотографа, мені здається, завжди повинна його тримати, трошки мати можливість відсторонитися, поглянути на якусь річ, навіть якщо в нього серце лежить, такого, трошки з іншого боку. І це не означає, що можна бути абсолютно об'єктивним. Це взагалі неможливо, мені здається, для суб'єкта. Але все ж таки, ну, таки справедливість якась вимагає в того, щоб ти подивився з іншого боку, сторонився, спитав інших. Воно може тобі відкрити більше правди просто.